Объясните, пожалуйста, почему вы то время, когда уже Ной со своими сыновьями жил после потопа, назвали безбожным пространством? Я что-то не так поняла?
Безбрежным пространством. А вот допотопное время было большой безбожной средой, в которой один Ной со своими 6 сыновьями остался еще только в религиозной культуре. Вы про допотопную историю знаете немножко, наверное? Я вам вопрос-то интересный задан на самом деле про безбожное.
Про безбожное допотопное прошлое. Среди потомков Адама выделяются две ветви. Первая – это первенец Адама Каин, который, убив своего брата Авеля, получил от Бога слова, что «проклят ты от земли, не будет она тебе приносить плодов своих». Потому что земля впитала пролитую твоей рукою кровь брата твоего Авеля. То есть Каин, земледелец, не может получать свой урожай. Почему? Да потому что он, убив человека, становится страшным для окружающих. И ему никто не даст на одном месте произвести и собрать урожай. Его будут пытаться преследовать, изгонять с земли. Он может быть только кочевником. И пробавляться может только охотой и рыбалкой. Потому что он все время бегает от преследующего его закона. Как аукнется, так и откликнется, между прочим. И вот эта половина человечества, Каин, заявил, это выше, чем можно понести, Боже, я от лица твоего удалюсь. И Каин занялся гонкой вооружений. Единственное, его способ выжить, это построить оборонительное сооружение, стены, рвы, и за ними как-то вести свое какое-то там хозяйство. В конце концов, потомки Каина занялись тем же самым сельскохозяйственным трудом, тем же самым скотоводством и прочими всякими отраслями, но уже за защитой толстых стен и под охраной многочисленных армий. И это все общество было прагматическое, им нужно было только выжить, и им было не до Бога. И там все вот эти законы социальные, о которых я вам сейчас говорил, они работали еще до потопное время. Ной был из другой половины человечества, которое происходило от Адамова сына Сифа, в котором наречется семя Адама. И эти люди, обрабатывая землю как Адам, делая сады, то есть строя жизнь по типу Эдемского рая, они пытались наладить утраченные отношения с Богом. Они были религиозными. И для них было важно дух сохранять внутри, всеми силами. Сохранять и выращивать дух. Сохранять душу свою, способной удерживать дух. Пусть даже полученный из продуктов питания. Потому что мы все живем только Святым Духом, но чтобы его себе в организме как-то высвободить, мы должны очень много пищи съедать, в которой этот дух заключается. И вот две половины человечества прошли свою историю естественного отбора. Там, где люди заточены на дух, где они стараются именно дух получать, у них внешнее не имеет большого значения. И они во внешнем даже образе человека ценят прежде всего что? То, что говорит о духе, осмысленность глаз, продуманную речь, неспешные и правильные поступки, взвешенность, вот эту сбалансированность. При этом люди рождаются, они как дикие уточки. Вот. Не очень они приметные, не очень яркие. Женщины, они здоровые, скромные, но они свою внешность даже и скрывают под одеждой, потому что это духу мешает. А в бездуховной части общества, в технической цивилизации, люди пытаются свою рану сердца, которая кровоточит, в то место в душе, которое предназначено для общения с Богом, оно требует чем-то его заполнить. И люди ввергают себя вот в эту триаду. Заполнить танцами, блудом и наркотиками. Это самые сильные впечатления, которые выключают эту функцию человека, совестную функцию, и человек меньше мучается. У них режим. Напьемся и лежим. Но у них естественный отбор женщин идет по другому принципу, которое производит больше впечатления на мужчин. А это значит 90-60-90 обязательно. Да еще чтобы на показ, чтобы это было видно. А где, как это показать? Это значит, нужно оголить ту часть, где 60. Ну и так, показать ту часть, где 90. Это значит особая форма одежды. Ну и физическое развитие, танцы, гибкость вот этого, то, что на мужчин производит головокружительное впечатление. То есть женщины предназначены для того, чтобы производить на мужчин головокружительное впечатление. И такие именно берутся мужчинами в жены и дают потомство. Представляете, каких удивительных форм достигли эти специально селекционируемые красавицы в обществе массового потребления, в том числе и на женскую красоту. Конкурсы красоты, мисс Вселенной, мисс там, наш местный околоток и так далее. В общем, выставки породистых женщин на расхват. Которые из них,
они
получаются экстерьерные, экстерьерные, то есть породистые в смысле породы, в смысле вот, вот там не сенбернары и там не полканы дворовые, а там доберман-пинчеры, пинчеры-доберманы. Ну ладно. Красивые, в общем. Там вот что на лицо, что на сталь, посмотри.
Стандартно
красивые. Стандарт. А некоторые даже не стандартно красивые.
Барби,
да, да. И об этом в Библии написано, что дочери человеческие понравились сыновьям Божьим. То есть мальчишки из религиозной части общества стали класть глаз на эти Барби и стали на них жениться. И у них началась акселерация. То есть с них стали происходить рослые и крупные люди. Почему? Потому что когда человеку, который привык к скромности и который не имеет механизма защиты вот от этого надоевшего уже второй половине человечества стандарта, у него нет внутренней защиты. Он когда видит такую красавицу, у него гормоны сразу бьют по голове. А когда у юноши в маленьком возрасте, еще в растущем, гормоны начинают выделяться прежде, чем положено, да еще в таком количестве, что возникает? Бурный рост телесной массы, братья. Бройлеры возникают. Акселераты. Бройлеры, люди-бройлеры, вот эти... Которые там культуристы, они же на чем? На стероидах. Они возникают на стероидах. А что выделяется, когда они на этих красоток смотрят, как не стероиды? Те самые стероиды выделяются в организме. Вот и возникает акселерация, о которой написано в Библии. Это история человечества. От смешения сынов Божиих из религиозного общества с дочерьми человеческими рождаются стероидные бройлеры. Там так и написано, великие и славные люди. И жениться на дочерях Божиих становится
немодно.
Мальчишки перед собой вдруг хвастаются дочерьми человеческими. И количество детей, которые еще могут воспринять учение о Боге, сокращается. Потому что
в смешанных семьях, где папа говорит, это нельзя. Почему? По духовным причинам нельзя. А мама им говорит на ушко, если очень хочется, то можно. Что будут делать дети?
То, что мама говорит.
Значит, к какой они половине человечества будут принадлежать?
Человечество.
К безбожной. Поэтому при смешанных браках, когда религиозный человек женится на безбожнице, или религиозная девушка выходит за безбожника, а это тоже стало модно, потому что этим безбожникам-мальчишкам их Барби надоели. Им на эти продукты смотреть уже скучно. Им общения хочется. Им хочется, чтобы жена что-то умное сказала. А это, конечно, может только от религиозной женщины ожидать. И поэтому пошли смешанные браки, а в результате потомство все бракованное. Все бракованное. Потому что оно все безбожное. И у Бога был выбор. Либо на земле оставить способных еще к религии, либо все и так будут неспособными. Поэтому он ради восьми всю эту разлагающую безбожную среду обитания уничтожает потопом. Ради того, чтобы от этих восьми хотя бы новое религиозное, способное к религии общество возникло. Хоть как-то. А почему религия для Бога важна? Да потому что это восстановление связи между Богом и людьми. Потому что если люди перестанут искать связи с Богом, то они для Бога окажутся окончательно потеряны. Ну и хоть создавай новый мир вообще. Так и будет, в конце концов, но будет много спасенных.
Малое стадо.
Малое стадо, но которое по количеству за всю историю там, ну, не скучно будет Господу. Но вы понимаете, что люди, которые не способны для Бога общаться с Богом, которые не способны в вечности сохранять свое личное участие в жизни мироздания, они не имеют значения, как живые. И Христос о них так и говорил, когда ученик говорит, пойду похороню отца своего. Он говорит, ты за мной иди, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов. Кому землю удобрять и так найдется? Потому что мертвые предназначены только для того, чтобы землю удобрять. Они в круговороте веществ участвуют, из них потом капуста вырастет. Больше ничего, душа их не идет в общение с Богом вечно, она уходит во тьму кромешную, а их телесный кругооборот здесь земной, он ничем от животного не отличается. Что кошки, что собаки, что безбожники. По большому счету. Для Бога ценности безбожники не представляют. Кто Богу сказал нет, ну, они умрут, и их душа пойдет во тьму кромешную, а тело удобрит землю, из нее вырастут овощи, их съедят звери, птицы и так далее. Круговорот сейчас будет идти, а на могилы земля всем хватит места. На могилы всем места хватит. Просто каждый идет в свою сторону. А для нас-то что важно? Чтобы спасались. Спасались. Чтобы спасались всякие и даже рабы. Потому что, ладно, вот я себя застал в рабском состоянии. Вот я раб, я немного чего умею, но про Бога что-то уже услышал и хочу быть Божий. Конечно, лучше быть рабом Божиим. Потому что хозяева они бывают всякие. Вот сейчас хозяева безбожные, они ведут себя, как они, ну, мы говорим безбожно, а в мире говорят беспредельно. Потому что Бог полагает предел. Они, например, нанимают работников и обещают им заплатить зарплату. А когда настает время зарплаты, они просто ее не выплачивают. Работники целый месяц, надеясь на зарплату, трудились. А хозяева даже не беспокоятся, чтобы им зарплату заплатить. Они себе машину покупают, а работники ждут зарплаты. Они работают второй месяц, третий месяц, а у них идет задержка. Потом что-то на еду там кинули. Дураки остались еще на четвертый месяц. А потом они уволились, и на их место пришли другие, которым тоже ничего не заплатят. А хозяин этот, беспредельщик, безбожник, он все, что они заработали, все, что они ему натрудили, он это присвоил. И думает, какой я крутой. Я не платил зарплату. Они на меня, лопухи, работали. Одни лопухи ушли, на их место другие лопухи пришли. Поэтому если хозяин задержал вам на месяц выработку, зарплату, после того, как вы устроились на работу, нужно сразу же от него уходить и больше к такому не наниматься. И вставить его на рынке труда в черный список, чтобы к нему ни один, ни гастарбайтер даже не нанялся. Да бесполезно. Он же все украл уже у всех. И у него в прокуратуру еще денежку дать всегда найдется. Он откупится, его никто не тронет. Его могут только в таком случае закрыть, если у него денег не останется. Так что, братья, знайте, что о Боге вспоминает рабочий, которому не заплатили заработную плату. И его вопль достигает небес и вопиет об отмщении. И тот, кто не заплатил плату работнику, когда ему обещал заплатить, он совершает смертный грех. Это грех ограбления и убийства. Потому что рабочие, которые задерживаются у него на работе дольше расчетного срока, там 3 месяца у него расчетный срок, обновление всего штата его работников. Нет, он сколько с кем держится, он делится, у него администрация есть, которая получает большую зарплату. Они ездят на крутых машинах, но рабочие сами, они у него получают только ровно на хлеб, при том, что им обещают хорошую зарплату, они говорят им потом, но после 3 месяцев на хлеб, они начинают понимать, что они недостойны больше, чем на хлеб получать. И что у этого хозяина они не получат. А то, что им обещали, это просто такая вот блесна, на которую его ловили. И он попался. Это блесна. Ему блестели вот этим объявлением о зарплате. И никто даже не думал, что это враки. Но это стандартные враки. Его ловят на ложь. И он на нее покупается, потому что он верит. Хотя верить безбожнику нельзя, у него нет совести. А что это? У него Бога нет, совести нет. Спасение души для него – это пустой звук. Он живет, чтобы землю собой удобрить, но пока он здесь на земле живет, он хочет в жизни взять все. И у всех. Все и у всех. Это мое, и это тоже мое. А, братья мои, а это разве не песня про современный день? А что в основе лежит? Хамов грех. Когда мальчик смеется над своим дедушкой и говорит, мы пойдем другим путем. Да.
Понятие, что служить Богу через ту профессию или через то рабочее место, и вот понятие служить было высоким. Работа это уже большевики нам навязали, но все работают.
Да, а да, уже, да. Потому что раб за жалование.
Нет, уже, говорит, я служу там.
За свой паёк работает. Так одно дело Богу служить и людям, и кормить голодных, этим кто занимается? Крестьянин на поле. Вот он вспахал, получил свои плоды земные и накормил голодных. Это праведник перед Богом. Он голодных накормил. А другие только объедать и за их счет еще телевизор смотреть. И время жизни прожигать. Протанцовывать, просиживать в кинотеатрах, перед телевизорами, в компьютерах. В общем, так, чтобы лишь бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не лишилось.
Что можно вернуться к тому, что назад в природе Стерлигова и Лыкова – это наш образец. Я хочу сказать, что сейчас все больше и больше появляется людей, которые хотят жить на даче, полный год. Мы должны их уважать глубоко, да? Они трудятся целый год на себя на участке.
Почему все не делают?
Готовятся к посеву.
Я могу сказать, что уважать нужно всех людей, без исключения. Потому что одни несут службу обществу. Они знают, что нужно учить детей, например, учителя. И они, это не работа их. Они несут свою службу. Они просто должны учить, потому что лучше них это не может сделать никто. Другие должны стоять перед престолом Божиим. Они тоже будут служить. Третьи должны защищать их от внешнего агрессора. Они должны армию обеспечивать. Четвертые должны там еще какие-то вещи делать. Общество уже сложилось таким, какое оно есть. И его надо защищать. Его надо защищать. Но если кто-то в этом обществе решает овладеть всеми основами экономики и вести производительное сельское хозяйство, этим людям надо поклониться в ножки. Потому что они будут увеличивать валовый продукт сельскохозяйственный. И они общество обеспечат тем, без чего общество жить не может.
Фермеры вот эти.
Фермеры, колхозники, совхозники, как их ни назовите. Люди, которые берутся обрабатывать землю и производить продукты питания. Без иностранного вмешательства, совершенно самостоятельно. Это наша опора всего общества. Всегда. Поэтому всегда устойчивое общество имеет 50% сельского хозяйства. Это его 50% валового дохода. Это будет общество устойчивое. Если общество не имеет этого, значит оно зависит от всех окружающих народов и вынуждено продукты своего высокотехнологического труда за бесценок продавать тем, кто производит сельскохозяйственную продукцию. Поэтому основа нашего всегда процветания – это производство пищи. И тот, кто им занят, им всем надо поклониться в ножки. Да.
Как быть с работами, которые не являются социально значимыми, которые трудно назвать служением? Ну, там,
знаешь. Какие? Вот служение дворника социально значимое. Если он не выйдет с лопатой, вы поскользнетесь и сломаете себе руку.
Я имею в виду работы коммерческого характера.
Какого?
Ну, коммерческий, менеджер, финансист, все кто-то. Вот такого рода.
Торговля всевозможная, коммерческий характер работы, это всегда служебная часть, которая обслуживает обмен между производителями сельскохозяйственной продукции и производителями предметов другого потребления. Это всегда люди, которые ищут свой процент, которые ищут то, где можно ущипнуть. То есть это люди по природе своей рвачи, которые смотрят, где что подешевле продается, и где что подороже можно... То есть где что дешевле купить и подороже продать. Это в нашем, в церковном сознании это не очень нравственный элемент. И именно отсюда, из этих людей, выходит больше всего кающихся грешников, которые понимают, что у них был греховный способ жизни прежде, и они его через какое-то время оставляют и становятся бессребренниками. То есть они, понимая, что они недостойно провели юность, их хозяйство нажито нечестным путем, они его полностью раздают нищим и становятся монахами-молитвенниками. Вот именно из купцов происходят самые лучшие затворники, столпники и всевозможные прочие подвижники монашеского вида. Вот. Потому что это явный грех, который они всегда признавали как грех. Свое занятие они всегда воспринимали как труд не производительный, а паразитический. Другое дело, что купцы всегда рядом с воинами были, потому что нужно было перевозить грузы и защищать от разбойников. Тут еще вторая безнравственная половина общества – это разбойники. Разбойники всегда паразитируют на купцах. Одни без других никогда не живут. Поэтому у у лихого человека, у разбойника, всегда должен быть купец, которого он будет охранять и брать с него процент с торговли.
Слово
славилось
раньше, что
крепкая
лужа. Славилось-то. Да. Большой менеджер, да, хороший менеджер может так организовать бизнес, чтобы экономить очень.
Вы сейчас говорите иностранные слова, но я вам переведу на русский. Хороший хозяин может так организовать дело, что оно будет кормить очень многих людей. Так хозяин, он и есть хозяин, извините меня. Если он хозяин, то он организует жизнь и даже рабов между собой так построит, что они будут заняты полезным трудом все, и в результате будет общество в целом жить. И все, что оно произвело, будет полностью потребляться, и каждый, и в целом фирма будет иметь баланс в ноль. И это идеальный баланс фирмы, когда она сколько произвела, столько и потребила. Она в целом живет хорошо и никого не грабит.
Я чувствую, что наша лекция задела очень многим, лекция отца Михаила. Я думаю, что мы на март тоже такую воскресную, да, наверное, отец Михаил.
На эту же тему?
Нет, не на эту же, а на продолжение, да, по книге «Пациент». У нас как бы было уже, а по понедельникам там другие немножко лекции, тоже по редкому заведу.
Так что, да, братья и сестры, да, по понедельникам в 7 часов вечера мы здесь просто читаем Священное Писание, из которого все, что я вам рассказывал сейчас, почерпнуто. Вот все, что я вам могу сейчас об этом рассказать, я прочел в Библии, больше нигде. Именно потому, что Библия дает такие знания, она была в советском обществе запрещена. Давайте помолимся.